Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Военные действия в Ливане привели к экологической катастрофе. Переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии завершились безрезультатно. На Украине очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции отложено до следующей недели. Израильские войска продолжают атаковать позиции боевиков Хезболлах в Южном Ливане, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В субботу в ходе боев у южноливанского поселка Бен-Джбейль вблизи границы израильские военные уничтожили 26 боевиков Хезболлах. По сообщению армейского радио, израильские десантники попали в засаду, но затем предприняли контратаку, уничтожив троих боевиков. Семеро израильских солдат ранены, один тяжело. Получив подкрепление, солдаты продолжили зачистку в поселке, где были обнаружены трупы еще 17 боевиков. В Бен-Джбейле захвачено большое количество стрелкового и противотанкового оружия и боеприпасов. Армейская пресс-служба сообщает также, что за минувшие сутки ВВС атаковали около 60 целей в Южном Ливане, и в том числе пресекая попытки подвоза подкреплений и боеприпасов в зону боев. Израильские военные утверждают, что с начала конфликта уничтожили около 200 боевиков, а по данным Хезболлах всего 30. В субботу были обстреляны северные города Израиля Цфат и Маалот, а пострадавших сообщений не поступало. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Военные действия в Ливане привели к экологической катастрофе. Во время израильской бомбардировки портового города Тир на юге страны удар был нанесен по электростанции, где взорвались цистерны с горючим. До 15 тысяч тонн мазута попали в Средиземное море. Часть ливанского побережья безнадежно загрязнена. Загрязнение угрожает и другим странам на востоке Средиземноморья, предупреждает ливанский министр по делам охраны окружающей среды. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает как можно скорее уже в понедельник обсудить состав международных миротворческих сил для Ближнего Востока. За отправку миротворцев в зону израильского-ливанского конфликта высказались президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Тони Блэр. На Ближний Восток вновь прибывает госсекретарь США Кондолиза Райс. Представитель правительства Израиля Ави Пазнер заявил.
Мы приветствуем в целом идею размещения в Южном Ливане международных миротворческих сил. Мы хотели бы, чтобы и правительство Ливана разместило свои войска в этом районе. Обстрел Израиля должен прекратиться, похищенные израильские солдаты должны быть освобождены. Поэтому мы с большим интересом выслушаем предложение госсекретаря Кондолизы Райс.
Сказал представитель правительства Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции отложено до следующей недели. Сегодня участники переговоров, президент Виктор Ющенко, лидеры партии регионов, соцпартии, а также представитель пропрезидентского блока «Наша Украина», намеревались продолжить работу над так называемым «универсалом национального единства». Проходивший ночью раунд консультаций был прерван, поскольку Александр Мороз и Виктор Янукович решили обсудить универсал со своими партиями. Многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии, состоявшиеся сегодня в Гальском районе, завершились безрезультатно. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, грузинская и абхазская стороны не смогли договориться и вновь обвинили друг друга в обострении обстановки в Кадорском ущелье. По данным грузинских СМИ, часть военнослужащих внутренних войск Грузии минувшей ночью покинула Кадорское ущелье, где на этой неделе проводилась спецоперация по поиску и задержанию ополченцев Эмзара Квициани, бывшего представителя президента Грузии, отказавшегося подчиняться Тбилиси. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что вывод войск должны подтвердить международные наблюдатели и российские миротворцы. В Самаре правозащитники провели акцию в защиту свободы прессы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В митинге, который состоялся у памятника жертвам политических репрессий, участвовало более 500 самарцев. Участники акции протеста, организованной правозащитной ассоциацией «Свободное общество», заявили о том, что сегодня в России средства массовой информации подцензурны силовым ведомством. В СМИ практически не встретишь сообщения о нарушениях прав человека и преследовании правозащитников. Самарским правозащитникам, арестованным 8 июля работниками милиции и ФСБ перед поездкой на форум «Другая Россия», было отказано в интервью средствам массовой информации, сообщил участник. участник акции Александр Егоров.
В настоящее время власть пытается сделать все для того, чтобы задушить свободу слова. Буквально говоря, берут за горло свободную прессу. Да что значит берут за горло? Они ее уже уничтожили. Никакой точки зрения, кроме правительственной, по официальным СМИ, по крупным каналам, услышать невозможно.
Участники акции протеста направили обращение в адрес президента Владимира Путина с требованием отменить любую политическую цензуру в средствах массовой информации. В противном случае придется возрождать сам издат, заявили участники акции. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН достигли договоренности по проекту резолюции о ядерной программе Ирана. Документ предоставляет Ирану срок до конца августа для прекращения работ по обогащению урана, говорит представитель США в ООН Джон Болтон.
Мы рассчитываем на то, что в проекте будет содержаться обязательное требование к Ирану прекратить все работы по обогащению и переработке урана и предупреждение о том, что если Тегеран не выполнит это требование, Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Ирана в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между 5 постоянными членами Совета и Германией,
сказал американский дипломат. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин придерживается другого мнения. Он считает, что проект резолюции не носит ультимативный характер.
Говорить, что проект резолюции направлен лишь на возможное введение санкций в отношении Ирана, означает вводить в заблуждение относительно целей и формулировок документа,
сказал представитель России в ООН. Обсуждение документа 15 членами Совета Безопасности пройдет на следующей неделе. По мнению обозревателей, резолюция, скорее всего, будет одобрена. Напомним главные новости к этому часу. Военные действия в Ливане привели к экологической катастрофе. Переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии завершились безрезультатно. На Украине очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции отложено до следующей недели. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Недавно мэр Москвы Юрий Лужков на заседании столичного правительства предложил на каждом посту ГИБДД устанавливать аппаратуру для определения содержания СО в выхлопных газах автомобилей. По мнению мэра, подобной аппаратурой должны быть оборудованы все станции техобслуживания и авторемонтные мастерские. Юрий Лужков заявил, что автомобиль должен допускаться к эксплуатации после ремонта только в том случае, если содержание вредных веществ в выхлопных газах не превышает установленных норм. Также мэр потребовал ужесточить подход и к станциям техобслуживания, и к тем, кто эти машины выпускает в эксплуатацию. Вот о качестве российского бензина и о качестве российских автомобилей мы и поговорим сегодня с лидером движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов, Вячеславом Лысаковым. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
И руководителем таксической компании «Greenpeace России» Алексеем Киселевым. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
И у меня сразу вопрос к нашим слушателям. Как снизить автомобильные выбросы в атмосферу? Я вам предлагаю 4 варианта ответа. Вы можете использовать все 4 или выбрать тот, который вам больше нравится. Повысить качество бензина, установить на машины катализаторы, ограничить въезд личных автомашин в города и создавать пешеходные зоны в центре городов. Но вот, возвращаясь к решению мэра Москвы ужесточить контроль за выхлопом автомобильным в Москве, я хочу сразу задать вопрос. Но ведь сегодня существует контроль ЦО, и автомобиль, проходящий техосмотр, должен, соответственно, пройти и контроль на содержание ЦО в выхлопных газах, и только после этого он выпускается на дорогу. В чем тогда нововведение мэра? Почему он специально акцентирует внимание именно на этом? Вячеслав.
Да, ну, видимо, тем самым, ну, во-первых, заботы, тревога Юрия Михайловича абсолютно понятна, и мы всячески ее поддерживаем, конечно, о состоянии, экологическом состоянии московского воздушного бассейна, скажем так. Но предложив вот, значит, эту вещь, да, введение, значит, контроля на постах ДПС, Юрий Михайлович расписывается в том, что существующая система прохождения ТО абсолютно коррумпирована. И мы прекрасно знаем, что огромный процент автомобилистов, к сожалению, этот талон просто-напросто покупает. Среди этих людей, которые немножко нарушают закон, есть люди, у которых автомобили вполне соответствуют экологии, современным экологическим требованиям техническим, А все-таки большая часть это те, кто техосмотр не пройдет объективно, и он этот талон, повторяю, покупает. Поэтому, значит, это не выход контроль на постах ДПС, ничего, кроме очередной статьи, по которой будут даваться и браться взятки, это не даст абсолютно.
Алексей, но ведь экологическая милиция существовала в Москве, и то, что предлагает мэр Лужков, уже делалось несколько лет назад, до того момента, как экологическая милиция была ликвидирована. Контролировалось содержание ЦО в выхлопных газах. Но почему эта служба была уничтожена?
Нет, ну, во-первых, экологическая милиция в Москве сейчас существует. Вопрос в другом, какие у нее полномочия, что она может проверять, но это другой вопрос. Вот, насколько я понимаю, в свое время, да, чтобы убрать как раз те самые поборы, и были введены некие нормативные документы, запрещающие при наличии талона ТО вести какие-то дополнительные контроли, как минимум для частного транспорта. Что касается транспорта, который принадлежит юридическим лицам, существует такое понятие линейный контроль. То есть каждое утро автопарк, выезжающий из гаража, должен проверяться на соответствие техническим требованиям. Механик должен ставить подпись в путевой лист, после этого автомобиль выезжает на дорогу. Понятно, да, что там в 90% случаев это требование не соблюдается.
То есть подпись ставится, но контроля нет.
Подпись ставится, контроля нет. Во многих случаях просто нет приборов, да, которые бы это все контролировали. И здесь, собственно говоря, вопрос за нашими контролирующими органами, да, которые имеют полномочия это делать. Почему они не стоят, почему они не проверяют? То есть просто ловить автомобили, выезжающие за пределы гаражей, больших автобаз. Потому что ведь у нас загрязнение атмосферного воздуха в первую очередь идет от тех самых чадящих, коптящих грузовиков, которые по всему городу мотаются.
И здесь есть вот то, о чем мы говорили. Есть второй, скажем так, метод улучшения ситуации. Он более действенен. Это я бы назвал его визуальный контроль. Мы прекрасно видим, какая автомобильная рухлядь бегает по дорогам крупных городов, в частности Москвы. То есть даже визуально, если автомобиль с проржавевшими совершенно с дырами абсолютно вместо порогов, да, двери, которые могут в любой момент соскочить с петель, там пол провалиться и тормоза отказать и так далее. Хотя бы эти машины можно убрать с дорог, и для этого не надо их проверять на состояние выхлопа. Естественно, они не пройдут никакие нормы, никаким нормам не соответствуют.
Но визуальный контроль – это довольно субъективная вещь, да? И да. Есть ли полномочия у сотрудников ГИБДД хотя бы остановить машину, которая едет, и за ней тянется черный шлейф дыма? Не уж не говорю о том, чтобы запретить ему дальнейшее движение. Вообще непонятно, что с ним дальше делать, что вызывать эвакуатор, у него нет денег на эвакуатор, а уж не говорю про все остальные вещи, Алексей.
Ну, насколько я знаю, таких полномочий у сотрудников ГАИ как раз забрали, и, возможно, правильно, что забрали. Да, мы только что говорили о том, что это просто были сплошные поборы. Вот. Такие полномочия есть органы государственного экологического контроля, которые занимаются экологическим контролем в области охраны атмосферного воздуха, передвижной источник загрязнения. Вот, соответственно, вот они этим должны заниматься. То есть это органы Ростехнадзора, его территориальные подразделения.
Ну, тогда у меня такой вопрос. Вот въезд в Москву, да, на МКАДе всегда на въезде в Москву стоит рядом с МКАДом пункт ДПС, и большегрузный транспорт они, допустим, останавливают и проверяют, но вовсе не на выхлоп, а, видимо, на какие-то террористические намерения. При этом частники, которые едут из области на своих старых ржавых автомобилях, и за которыми действительно просто даже в пробке стоять невозможно при закрытых окнах в собственной машине, они их не останавливают и не проверяют, и совершенно непонятно, что имел мэр Москвы в виду, когда он говорил об этих пунктах на каждом посту ГИБДД, что инспектор будет останавливать все не понравившиеся ему по субъективным соображениям машины и проверять ЦО.
Сейчас правовой базы, во-первых, для этого нет, потому что вот Алексей правильно сказал, что по ныне существующим нормативным документам, если у человека есть талон техосмотра, его не имеет права сотрудник ГАИ остановить и проверить техническое состояние автомобиля. Вот. Здесь получается, конечно, некий замкнутый круг. Все-таки надо начинать, скорее всего, с объективной проверки, с объективного прохождения техосмотра. И на этой стадии отсекать машины, которые на самом деле не только чадят, да, и портят воздух, но они представляют опасность для всех участников дорожного движения, потому что машина, повторяюсь, с дырами, да, на порогах, там ржавая, дымящая, она в любой момент, у нее может шаровая отвалиться, колесо там соскочить на бок, пойти, машина может потерять управление и так далее, просто не сработать тормоза, и это реальная угроза для жизни, не только для здоровья всех участников дорожного
движения. Понимаете, Марина, я сейчас скажу одну вещь, которая не совсем к охране окружающей среды имеет речь, но она здесь принципиальна, да, ведь почему очень много людей отказываются легально проходить техосмотр? В нынешней ситуации в большинстве городов техосмотр это весьма унизительная и долгая процедура. Вот. И была ведь у мэра Лужкова идея неплохая, что отдать техосмотр в руки тех же самых компаний, там, автодилеров или крупных техцентров частных, которые, собственно говоря, и делают техническое обслуживание автомобиля так и так. Вот. И там, возможно, это было бы все проще, это было бы и быстрее, это было бы и цивилизованнее, это было бы не так унизительно. Возможно, люди бы пошли на техосмотр, и, возможно, там бы их еще и чинили при этом. И тогда автомобиль бы выходил, скажем так, не такой чудящий оттуда.
Ну, хорошо, вот мы продолжим эту тему сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Писатель Сергей Каледин в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Особенности ближневосточной кухни. О них в программе «Колобок».
Профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о качестве бензина и качестве российских автомобилей. Вот Алексей до анонса говорил о том, что было бы неплохо, конечно, предоставить право проведения техосмотра крупным дилерам автомобильным, но это касается автомашин, так сказать, последнего поколения, там, новых модификаций «Лады» и иномарок. Понятно, что если... Но новая иномарка обслуживается в специализированном центре, то тут уж какие могут быть претензии. Конечно, они прошли ТО и тут же, так сказать, осмотрели автомобиль и выдали техосмотр. А что делать со старыми «Жигулями» 96-го года рождения, которые не обслуживаются в специализированных центрах, они обслуживаются в гараже дедушкой, ровесником автомобиля.
И даже 86-го года, не только 96-го.
Да. Вот что делать с этими машинами? Основную угрозу для экологической обстановки в городе представляют именно эти машины.
Ну, на самом деле, достаточно большой парк, наш отечественный парк, это машины отечественного производства, карбюраторные машины, которые при, ну, уж самом внимательном и самом высокотехничном обслуживании, на которое, надеется Юрий Михайлович, никогда не будут соответствовать нормам не только там Евро-2, но и Евро-1. И здесь вопрос такой комплексный. Мы сейчас, наверное, подойдем к теме качества бензина, потому что мы требуем сейчас с продавцов и с владельцев автомобилей, завозимых в этом году, да, в Россию, соответствие нормам Евро-2. А топливо наше этим нормам не соответствует. Это уже казус некий, да, который сводит на нет все эти требования. Вот, эти требования абсурдны, если государство нам не дает качественный бензин. Во всяком случае, все нефтеперерабатывающие заводы, насколько мне известно, значит, принадлежат государству. Частных заводов нет, хотя есть частные производители топлива, но это отдельная тема. Вот, поэтому, значит, надеяться на то, что обстановка экологическая улучшится из-за того, что все машины будут обслуживаться на неких техстанциях, конечно, это некая утопия. Но привести к некоторому общему знаменателю, да, я согласен с Алексеем, что если машина относительно новая и проходит не обязательно техобслуживание в этом техцентре, но техцентр проводит техосмотр, обладая специалистами, обладая конкретной аппаратурой, и выдает этот техталон, и будет отвечать за состояние машины. Ведь в любом случае, если с машиной случилась авария по техническим причинам, ответственность никто не несет, кроме водителя. Вот человек получил техталон, неважно где, там ГАИ, органы ГАИ выдали, да, или там самый супер-пупер там техцентр. Но если случилась авария, ДТП по техническим причинам, ответственность тот, кто ему давал этот талон, нести не будет. Здесь тоже есть определенная коллизия. Нет законодательной базы, которая бы обязывала людей нести прямую персональную ответственность за выдаваемый документ. В данном случае техталон.
Хорошо. Я вот как раз хочу привлечь наше общее внимание к качеству российского бензина. Опять же, мы говорим о Москве, и вот как сообщает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, большая часть московских хозяйств продает бензин, соответствующий экологическим требованиям. Однако в июне было проверено 7 московских автозаправок, и на 3 были выявлены 4 модификации топлива моторного, не соответствующего стандартам. В результате был выписан суммарный штраф на 900 тысяч рублей. Но если, поскольку это было поделено на 3 автозаправки, условно говоря, каждая автозаправка была оштрафована на 300 тысяч рублей. Ну и вот и хотя депутаты российские слово «доллар» запретили к использованию в России, я все-таки переведу эти рубли в долларовый эквивалент, это приблизительно 10 тысяч долларов. И у меня вопрос к вам, Алексей. Вот штраф в 10 тысяч долларов для московской автозаправки – это ощутимая вообще потеря?
Да нет, это вот мы уже говорили перед эфиром, да, ну за 2-3 дня это максимум, они эти деньги оборотом вернут и все. То есть снова так же, да, по сути, мертвым припарка, да.
То есть фактически весь этот контроль департамента природопользования, учитывая тарифы и штрафов, он, в общем, ни к чему не приводит.
Вы вообще, Марин, поймите, что в России система штрафов, она настолько смехотворная, что у нас любой штраф, он, в принципе, смешон, который накладывается на юридических лиц. В большинстве случаев, будь то платежи за загрязнение, будь то платежи за те самые качества моторного топлива и так далее. У нас негативный эффект, который вот такая деятельность оказывает, не может быть компенсирован теми штрафами, которые налагаются. Это опять-таки проблема нормативной базы.
А с вашей точки зрения, Вячеслав, вот что нужно сделать для того, чтобы все-таки АЗС были не заинтересованы в том, чтобы продавать некачественный бензин, то есть разводить его, улучшать добавками?
Вы знаете, я встречался с руководством Института по переработке нефти, есть такой замечательный институт в Москве, который занимается качеством топлива, делает соответствующую документацию, техдокументацию, методики, вырабатывает и прочее. Технологии производства топлива, это главной институт. Так вот, мне директор института сказал совершенно страшную цифру, что в России, во-первых, не менее 50% масел для автомобильных масел – это контрафакт. Я более того, я добавлю, что вот в мае, если я не ошибаюсь, была проверка не нескольких автозаправок, а десятков заправок, и 30% топлива – это контрафакт. Это в Москве 30%, при обилии контролирующих, да, значит, организаций. То есть со всех сторон здесь любая структура может проверить, в том числе автозаправочную станцию. А на периферии таков процент, там, наверное, процент 80-90, не меньше, потому что там, как мы говорили, кумовство, да, там рука руку моет, там все схвачено, все друг друга знают, и там левый так называемый бензин просто течет рекой. Так вот, получается совершенно нетерпимая ситуация, когда государство участвует в этом рынке, да, получает огромные деньги в виде акцизов и прочее, не абсолютно не контролируя качество топлива, которым мы заправляемся. Так вот, здесь единственный выход — это лишать лицензии продавца некачественного топлива и привлекать к уголовной ответственности. Это единственный вариант, который может эту вакханалию прекратить. Иначе через несколько лет мы будем ходить в противогазах, как в свое время японские полицейские стояли. Сейчас Япония – это страна с самыми жесткими стандартами, в том числе экологическими, техническими и прочее. И прекрасно себя чувствует, уже не знает, что такое противогаз. Забыли, наверное.
Спасибо. Слово. Я поняла мнение экспертов, присутствующих в студии, и теперь я предлагаю ознакомиться с мнением российских автомобилистов, что они думают о качестве продаваемого бензина. Об этом в вопросе, подготовленном нашим корреспондентом Верой Володиной.
Конечно, нет. У нас нечего выбирать, просто пересесть на велосипеды, как это сделал я месяц назад.
Смотря где. У меня машина такая, что можно ничего не делать. На москвиче движок не привередливый, не прихотливый, так что можно любой бензин заливать.
Смотря какой бензин. 92-й вроде нормально идет. 95-й что-то похуже. 80-й вообще хороший. Ну, это машина. От машины зависит.
Я на 95-м езжу. С таким не сталкивался.
Не, недоволен. То, что 92-й, получается, там и на 80 не тянет. То есть он явно порой грязный. Как только поехал, сразу бензин чувствуешь не тот. Очень часто берешь, как уж придется. Надо отрегулировать двигатель хорошо, и все.
Плохое. Не соответствует ни одному стандарту. Советские машины, они способны съесть, по-моему, любой бензин. А если залить на бензин иномарку, это сразу разница чувствуется. Что делать? Создавать какие-то ГОСТы, ездить по бензоправкам, брать бензин на качество, проверять октановое число почаще и взимать большие штрафы, если заправки балуются или там разводят этот же бензин.
Я не езжу на бензине, я езжу на сжиженном газе. Уже 5 лет. Нормально? Нет, там выхлопов не бывает.
Все-таки качество бензина желает лучшего.
Присадки заливаем.
Дополнительные присадки, в какой-то мере, да, повышает октановое число, которого не хватает на данный момент в бензине. Ищем заправки, на которых постоянно заправляешься и вроде уже как-то уверен в этих заправках. Бывает и некачественный бензин, потому что все люди живые, всем нужно заработать. Наши нефтяные короли зарабатывают на нефти, а кто-то зарабатывает на бензине, а все зарабатывают на нас. Во-первых, на бензоколонках проверку внезапную вы не проведете, потому что они все уже заведомо знают, что когда будет проверка. А если проверка проходит, ну, выплатят они штрафы, но все равно же они будут продолжать работу. Допустим, в 95-м бензине не настолько уж высокого качества, в нем очень много примеси свинца. Значит, надо часто менять свечи, проводить профилактику какую-то там двигателя, промысла, карбюратор или что-то еще. Про этилированный бензин вообще можно не говорить. Это вообще, я не знаю, хоть он, как говорят, экологический бензин, экологически чистый, но какой же он экологический, если после того, как едет машина, за ней выхлопные газы дышать сказать нечем вообще. Переходить надо на импортные автомобили, в которых это все продумано и все предусмотрено. Надо давить этих наших нефтяных королей, чтобы они занимались производством качества бензина. Наши отечественные машины, если взять старые автомобили, ГАЗ-66 или такие, да, они поедут и на низкооктановом бензине. Солярку залей, они все равно, наверное, поедут. Да, и перцовку залей поедут, наверное.
Не все заправки одинаково хороши. Привыкли на какой постоянно заправляться на одной и той же.
Он всю жизнь был плохой и будет еще плохой. Остальной, который дорогой бензин, вообще с присадками идет. 2 дня постоит машина, потом уже даже не заводится. Я этим занимаюсь авторемонтом, поэтому я знаю. Вот сейчас делаю сыну, клапана меняют из-за бензина.
Ну вот мы послушали мнение москвичей, и там прозвучало одно высказывание, которое действительно передернуло моих гостей в студии. Это рассуждение об этилированном бензине. Алексей, ваш комментарий.
Не, ну, во-первых, этилированный бензин в Российской Федерации тоже запрещен, как по всему миру. Единственное, что периодически всплывает этилированный бензин старый с госрезервов, их, как правило, вот на трассах такие бочки продают. Во-вторых, если даже вот по интернету еще пока смотрим, у народа есть запас этой этиловой жидкости по гаражам, по сараям в разных регионах. Вот человек, да, берет стакан, выливает в бак из 92-го, получает 95-й, катается, травится. Причем сам в том числе этими парами пока заливает. Вот. Но то, что назвать его безвредным, это невозможно. Это вот та самая ядовитая штука.
Но человек ошибся. И тут вот как раз вопрос о тех, кого называют бодяжниками. Те, кто выпускает. Сейчас, кстати говоря, не надо иметь лицензию для выпуска топлива. Вы не знаете об этом? Вот Минпромэнерго свое не так давно отменил лицензирование этой деятельности. И люди просто, вот это опять же информация из разговора с директором института по переработке нефти, и люди, значит, бодяжат, добавляя различную химию, кстати, привозимую из Китая тоже, вот, везут, значит, килограммами, там, тоннами и так далее, ряд компонентов химических. Они делают топливо, в которых нет средних фракций, легкие и тяжелые фракции, лишь бы горело. Лишь бы горело. Но дело в том, что там при сгорании, вот как мне сказал эксперт, да, в этом деле, при сгорании могут образовываться вплоть до вплоть до продуктов, аналогичных боевым отравляющим веществам. То есть люди, которые чувствуют вдруг некое недомогание, чувствуют его не потому, что они там надышались СО, да, а потому что они вдохнули вообще неизвестно что. И вот, вот это безобразие, конечно, надо прекращать. Единственный здесь путь, может быть, пафосно звучит, это общественный контроль с помощью общественных организаций, автомобилистов, экологов и так далее. Общественный контроль в том числе за производством и продажей топлива. Надо создавать национальный федеральный центр по контролю за качеством топлива и технических масел и заниматься этим вопросом в рамках всей Российской Федерации. Вопрос очень актуальный.
Да, но особенно вот если судить по мнению наших слушателей, там один мужчина рассуждал, что 80-й бензин хороший, 92-й уже похуже, а 95-й совсем плохой. Это, видимо, тот 92-й и 95-й, который получен путем присадок, да, из 80-го.
Возможно, да.
И он постепенно возвращается к исходному состоянию.
Абсолютно правильно.
Но кто несет ответственность, несут ли автозаправки ответственность за продажу некачественного бензина? Вот человек заправил хорошую, дорогую, новую машину каким-то ужасом, и в результате у него ремонт двигателя. Кто несет ответственность?
Если чек у него есть, если у него есть чек, если у него есть экспертное заключение техсервиса, да, о том, что поломки наступили вследствие заправки некачественного топлива, то можно через судебные органы. Я знаю случаи, когда заправка отдала деньги, даже не доводя дело до суда.
Отдала деньги за бензин или за ремонт?
Нет, за ремонт, конечно. Но это единичные совершенно случаи, и на самом деле это комариный укус, потому что здесь за эти вещи надо наказывать жестко, абсолютно, я бы сказал, жестоко. Даже так называемый франчайзинг, да, это когда под маркой, под брендом известной компании торгует, значит, частное лицо, ведь это вводит людей в заблуждение. Это самый настоящий обман. Люди заезжают на крупную станцию, видят там флаги ТНК там, или Лукойла, а там, значит, там, ну, дядя Вася или дядя Слава, там, неважно, кто, да, да, значит, вот эту бодяжную, этим бодяжным топливом торгует, а люди отдают деньги в полной уверенности, что они покупают у крупной фирмы. Вообще франчайзинг в топливной сфере надо, мне кажется, искоренять вот как явление. Потому что это самый настоящий откровенный обман российских потребителей.
Алексей, как вы думаете, почему были отменены лицензии на производство топлива моторного?
Ну, у нас лицензии не только на это были отменены, мы снимаем же административные барьеры в экономике.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», которая сегодня посвящена качеству российского бензина и, как следствие, проблеме загрязнения атмосферы. И мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей.
Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского, выбрала «Радио Свобода» для своего первого радиоинтервью.
Его ломают. Это методы, наверное, давно наработаны.
Инна Ходорковская – гость программы «Лицом к лицу». Первый эфир в воскресенье 30 июля в 2 часа дня по московскому времени, повторы в тот же день в 8 вечера и в 2 часа ночи 31 июля. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Военные действия в Ливане привели к экологической катастрофе. Во время израильской бомбардировки портового города Тир удар был нанесен по электростанции, где взорвались цистерны с горючим. До 15 тысяч тонн мазута попали в Средиземное море. Израиль отверг призыв ООН к израильским властям и боевикам Хезболлах прекратить огонь на трое суток. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает как можно скорее, уже в понедельник, обсудить состав международных миротворческих сил для Ближнего Востока. Многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии, состоявшиеся сегодня в Гальском районе, завершились безрезультатно. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», грузинская и абхазская стороны не смогли договориться и вновь обвинили друг друга в обострении обстановки в Кадорском ущелье. На Украине очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции отложено до следующей недели. В переговорах участвуют президент Виктор Ющенко, лидеры партии регионов, соцпартии, а также представитель пропрезидентского блока «Наша Украина». Блок Юлии Тимошенко отказался от переговоров и ушел в оппозицию. В Самаре сегодня прошла акция протеста против цензуры в СМИ, организованная правозащитной ассоциацией «Свободное общество». На митинг у памятника жертвам политических репрессий собрались более 500 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве сегодня состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. Ее возглавил заместитель председателя союза Владимир Костюченко. В Багдаде произошли два взрыва, ранены по меньшей мере 9 человек. Сегодня же в столице Ирака подверглись обстрелу две суннитские мечети. Жертв нет. На военной базе на юго-востоке Турции произошел взрыв. Погибли 4 солдата, 11 получили ранения.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» лидер движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов Вячеслав Лысаков, и руководитель токсической компании «Greenpeace Россия» Алексей Киселев. И говорим мы о качестве бензина в России и о ценах на этот бензин, а также о том, как бороться с загазованностью в городах. И я хочу напомнить вопрос, который я задала слушателям в начале первого получаса этой программы. Вопрос звучал так: как снизить автомобильные выбросы в атмосферу, повысить качество бензина, установить на машины катализаторы, ограничить въезд личных автомашин в города или же создавать пешеходные зоны в центре городов? Вы можете высказаться по этой теме, если позвоните к нам в студию по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Также можете отправлять нам сообщение на пейджеры. В Москве это 961-3333, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Но вот мы уже полчаса говорим о качестве автомобильной жизни в России, в частности в Москве, и не очень веселая у нас получается картина. А я представляю, что происходит в целом по России. И вот какова эта картина в Германии, как выглядит качество жизни автомобилиста в Германии и с какими трудностями он сталкивается, в частности в Берлине, городе, сопоставимом с Москвой по площади, но при этом с населением всего 3,5 миллиона человек, и числом зарегистрированных автомобилей всего около 1,5 миллионов. Вот об этом нам расскажет берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Сейчас нам Юрий Векслер все расскажет.
С точки зрения борьбы за защиту окружающей среды, 7 лет пребывания у власти в Германии партии «Зеленых» не прошли даром. Была проведена экологически ориентированная налоговая реформа, выразившаяся в частности в введении специального экологического налога, что привело к общему повышению цен на бензин и дизель и выравниванию цен на различные виды горючего. Сегодня литр дизеля продается в Германии за евро 15, а цена на бензины приближается к 1,5 евро за литр. Почти 3/4 цены составляют налоги. Качество бензина контролируется госслужбами, следящими за соблюдением норм и стандартов, и обществами потребителей, но никаких нарушений в этой сфере не предполагается, так как, условно говоря, разбавить бензин можно только веществами, сопоставимыми с самим бензином по стоимости. В последние годы в Германии официально в горючее, продаваемое автомобилистам, добавляется примерно 15% биотоплива, получаемого в частности из рапса. Раз в два года автомобилисты Германии в обязательном порядке проходят техническую инспекцию, контролирующую и систему выхлопа, то есть исправность глушителя и катализатора, которые в случае неисправности предписывается в обязательном порядке отремонтировать или заменить. В Европе в целом постоянно устражаются нормы по оценке выхлопа. Стимулирование же защиты окружающей среды в автомобильной сфере происходит в основном через финансовые, налоговые механизмы, говорит берлинский автоэксперт Леонид Поляков.
Вот этот технический прогресс в направлении снижения влияния на окружающую среду стимулируется. Потребители заставляют покупать постепенно более в этом отношении технически совершенные автомобили непосредственно за счет того, что чем старше эта система, которая установлена на автомобиле, тем она дороже владельцу автомобиля из-за высокого налога. И в какой-то момент оказывается, что дешевле купить новый автомобиль. То есть оказывается, что вот этот новый автомобиль, с учетом, скажем так, низкого налога, стоит практически так же, как старый автомобиль со своим высоким налогом. Автомобили, которые находятся на острие технического прогресса, они на какое-то время просто освобождаются от налога вообще. Подобная же система происходит, начиная с прошлого года, когда появились фильтры, не катализаторы, а именно фильтры, которые задерживают твердые частицы, которые содержатся в выхлопе дизельного топлива, про которые сказали, что они очень сильно канцерогенны. И появилась система фильтров, тоже достаточно дорогое удовольствие, и точно так же оно стимулируется за счет подарков из налоговой казны.
О том, насколько стремителен прогресс в этой сфере, говорит личный пример другого берлинского эксперта Соломона Сатановского.
Я в 92-м году купил Мерседес себе кабриолет. Он тогда имел самый последний катализатор, который был тогда, в 92-м году. Сегодня этот катализатор практически не считается для налоговой инспекции. То есть его приравнивают к автомобилям, у которых вообще нет никакого катализатора.
Это был материал нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера, и у меня сразу вопрос к вам, Вячеслав. Вот давайте о цифрах поговорим. Литр бензина в Германии стоит приблизительно 1,5 евро, как сказал Юрий Векслер, то есть около 50 рублей. Это более чем в 2 раза превышает стоимость 95-го бензина в Москве, который стоит порядка там, ну, под 20, да? Повышение стоимости бензина в России может положительно повлиять на качество бензина?
Вы знаете, во-первых, мы по цене стремимся догнать Европу уже при отвратительном качестве. Вот. Более того, я скажу, что если бы бензин качественный стоил дороже, чем тот, который мы имеем на рынке, то многие автомобилисты заправлялись бы этим бензином, потому что они бы продлевали тем самым жизнь своих автомобилей и меньше бы тратили на ремонт и прочее. Но, как показывает практика, в России любое подорожание не сопровождается повышением качества. Здесь надо исходить из того, что надо резко повысить цены на прямогонный бензин, из которого и делают, вот, бодяжут, как говорят, да, там 95-й. Вы знаете, у меня директор Института переработки нефти приводил, к сожалению, у меня нет под руками цифры, совершенно замечательно, что количество топлива 95-го, которое на рынке реализуется, продается, да, значит, там, ну, там огромные цифры, перекрывает количество произведенного топлива 95-го. То есть этот, и наоборот, то топливо 80-е, которое производилось, значит, его продается значительно меньше. То есть из 80-го делают 95-й путем примешивания всех этих ядовитых добавок. То есть это самодеятельность, которая происходит на пути от нефтеперерабатывающего завода до АЗС. Вот. Поэтому если качество будет повышено за счет технологий, за счет перестройки НПЗ наших. У нас огромное количество заводов, 70% это совершенно старые заводы, где стоит старое оборудование. Если за счет смены технологий, тогда да, это все будет нормально, отлично, ура. Если это будет повышение цены с тем же качеством, что мы сейчас имеем, то, конечно, это совершенно факт отвратительный и неприемлемый.
Может быть, тогда пойти по другому пути, если из 80-го бензина делают 95-й, то, может быть, просто поднять планку цены за 80-е к уровню 95-го и сделать их одного порядка.
Об этом и разговор идет.
И тогда не будет
о том, чтобы,
идеи...
Да, о том, чтобы вот на прямогонную увеличить тогда, чтобы не было выгодно заниматься этой химией. Только экономическими рычагами и в том числе и законодательными можно вот эту вакханалию некачественного топлива на нашем рынке прекратить. То есть уголовная ответственность, повторяю, лишение лицензии только так. Потому что все эти штрафы – это слону дробинка. За 1-2 дня АЗС отрабатывает эти штрафы обратно.
Спасибо. Ну вот Александр нам пишет на пейджер, отвечая на вопрос, как можно улучшить качество воздуха в городах. Я перечисляла 4 возможных ответа, и он пишет, надо использовать не что-то одно, а все вместе. Помогает только комплекс мер, надо бороться с пережитками социализма в этой сфере. Алексей, у меня к вам вопрос. Была еще одна идея – установить катализаторы на все машины и тем самым улучшить экологическую обстановку в Москве. Но ведь это же невозможно для неинжекторных машин с карбюратором.
Да, дело в том, что, насколько опять-таки я знаю, да, каталитический нейтрализатор на автомобиле карбюраторном, когда он устанавливается, во-первых, он либо неэффективен совсем, либо за счет несовершенства конструкции двигателя и системы подачи топлива, он просто очень быстро выходит из строя. Вот, таким образом, мы человека можем заставить платить какие-то деньги, которые они просто выбрасываются на ветер. При этом тратим, кстати, еще и дорогие материалы. Вот, и именно поэтому, ведь, когда вводили в этом году, в апреле, стандарт Евро-2, то, собственно говоря, он и поставил крест сейчас на карбюраторные автомобили, то есть больше нельзя производить в России карбюраторных автомобилей, слава богу. Вот, а что делать с автомобилями, которые продолжают бегать по дорогам, были выпущены до введения в действие стандарта Евро-2. Вот пример из Берлина совершенно прекрасно. Вот этот комплекс мер нужно делать. То есть об этом и надо говорить.
То есть стимулировать людей к приобретению путем налогообложения повышенного, к приобретению более новых моделей.
Ну, там в Германии 3 принципа применяются, вот, насколько опять-таки мне известно, первый. В Германии, в том числе в Евросоюзе, да, накладываются определенные ограничения, выдаются стандарты автопроизводителям. Это первое. Второе, соответственно, принцип «загрязнитель платит», он действует и работает, и, соответственно, чем грязнее автомобиль, тем больше платит его владелец. И третье, то самое стимулирование, как вот из налоговой казны, людям доплачивают или как-то помогают, то есть стимулирует их следить за техническим прогрессом. Другого варианта, пока не придумали там какое-то альтернативное топливо или что-то еще, или как там автомобиль не сделали более эффективным, ну, я не вижу больше вариантов.
Да, но всегда существуют социально незащищенные слои, я имею в виду наших пенсионеров, которые ездят действительно на очень старых автомобилях. Ну, вот вы правильно говорили перед программой, что они бывают ухоженными, но, тем не менее, все равно они ПЦО не соответствуют никаким стандартам. И у людей просто нет денег ни для того, чтобы, так сказать, максимально вложиться в этот автомобиль и довести его до какого-то удобоваримого состояния по содержанию ЦО в выхлопных газах, ни для того, чтобы сменить его на более современный. И как быть с этими людьми? Потому что получается, что тогда, что пожилая часть населения и социально незащищенная часть населения, но имеющая какие-то старые автомобили или поездки на дачу, просто вытесняется с дорог. Им будет закрыт проезд?
Ну, пока проезд всем открыт, потому что, поскольку, как мы уже говорили, и техталон можно купить, да, вот, и человек, который обладает старой машиной, если он ездит достаточно редко, для него это проблем не создает. А мы же видим машины такие чадящие, старые, которые и круглогодично ездят, их достаточно много на дороге. И опять же повторяю, если перекрыть хотя бы путь к рынку левому бензину, вот даже одно это уже нашу атмосферу настолько очистит, что мы здесь будем себя чувствовать как в раю. Даже вот это одна мера. Перекрыть дорогу левому некачественному бензину. Бензин должен соответствовать, конечно, уже давно и нормам Евро-4, но, к сожалению, мы от нормальной развитой Европы отстаем на 5-6 лет и по этим критериям. Хотя бы Евро-2 он должен соответствовать. Но для этого, повторяю, надо переоборудовать все наши нефтепродающие заводы. Они все работают на совершенно старинном оборудовании. Ну, большая часть их.
Ну, вот Дмитрий нам пишет. Россия первая страна в мире по запасам газа. Почему нельзя перевести наш автопром на двигатели, работающие на жидком газе? И иномарки ввозить такие же. Чего-чего, а газа хватит. И экология поправится. Почему, Алексей?
Ну, не знаю, на самом деле, почему. Наверное, потому что пока, во-первых, насколько я знаю, там у нас две группы, как бы, газовых компании между собой за этот рынок не то чтобы борются, да, но на нем присутствуют. Это, собственно говоря, «Газпром», да, и нефтяные компании. А два дня назад буквально я читал в интернете сообщение о том, что Volkswagen как раз начинает продажи именно автомобиля, который ездит на газе. Причем, более того, презентация этого «Гольфа» состоялась, они из Германии приехали в Москву, 2000 километров, собственно говоря, на газу, доказали, что вроде как, по крайней мере, по этому маршруту газовых заправок достаточно много, они существуют, на них можно доехать. Ну, вопрос ведь не только в газе, да, ведь в Швеции, допустим, особенно в заполярной ее части, практически все автомобили ездят на этаноле. Вот. Этанола там много только потому, что там огромное количество лоссбумажных комбинатов, которые этот этанол не как у нас в реку сливают, да, а отдают его на заправки, там заправляют автомобиль, люди экономят деньги. При этом, кроме водяного пара, там ничего не происходит из этого двигателя. Вот. В России такой автомобиль, я пытался его купить, его невозможно купить в России. Даже если я его куплю, на нем ездить здесь нельзя. Вот. Поэтому помимо газа, да, вот существует еще этанол, существует еще масса других видов моторных топлив, но это пока все, к сожалению, в основном прототип, конечно. То есть понятно, что те самые альтернативные двигатели, альтернативные виды топлива и так далее, которые, естественно, вернутся когда-нибудь, но, то есть, точнее, появятся. Но пока вот мы живем с тем, что... Что есть,
у нас,
да?
Есть гибриды, бензиновые и электрические двигатели, японские машины дикой популярностью в Америке сейчас пользуются. И там как раз законодатели дают, экономически стимулируют владельцев таких машин, да, с помощью налогообложения льготного и прочее, прочее. У нас, к сожалению, тоже базы такой правовой законодательной нет.
Гибридный автомобиль, да, это штат Калифорния, там от 3 до 5 тысяч долларов налоговый вычет каждому владельцу. Это совершенно колоссальный стимул, люди меняют.
Хорошо, об этом мы поговорим чуть позднее. И, Эльза Ивановна, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. Значит, я предлагаю вот такую элементарную вещь, это установить приборы, определяющие октановое число бензина, на каждое АЗС. Если нет такого прибора, значит, готовили этот прибор. Сейчас, по-моему, есть такая метода, которая опирается.
Вот в этом-то вся и проблема, что дело не в октановом числе. Октановое число покажет нормальное, но какой ценой оно было
получено.
Да, получено, да. Вот в чем дело. И на самом деле, Алексей, наверное, в этом более сведущ, на самом деле эти исследования достаточно дорогие, они стационарные. Нет, передвижная станция, насколько я знаю, есть только у ТНК, передвижной станции по контролю за качеством топлива. Вообще, это достаточно дорогой анализ, который делается в лабораторных условиях. И экспресс-анализ здесь не покажет. Там много других моментов, надо фракции там, значит, знать, какие в бензине в данном виде топлива и так далее. Здесь дело не только в ЦО. Тут весь химический спектр надо получить в результате вот этих исследований лабораторных.
Ну, вот я предлагаю вернуться к вопросу налогового стимулирования автомобилистов к приобретению более современных с экологической точки зрения модификаций автомобилей. Действительно, в Германии получается так, что если у человека автомобиль старый, он облагается, ему разрешено на нем ездить, но он облагается такими экологическими, скажем так, налогами, что суммарная стоимость вот этого автомобилевладения фактически оказывается равной той сумме, которую необходимо выложить за новый автомобиль и получить налоговое послабление в виде возврата налогов. И это двигает людей к тому, чтобы менять старые автомобили на новые и тем самым улучшать экологическую обстановку в стране и в городах, где они живут. Возможно ли такое в России? Ведь для того, чтобы сменить старые «Жигули» на современную иномарку, отвечающую стандартам Евро-2, это нужны огромные деньги, и большинство населения, обладающее старыми автомобилями, имеет эти автомобили не потому, что оно привязано к ним, как к старым собакам, а потому что у них просто нет денег на то, чтобы сменить свой автопарк. Вот как быть здесь? Есть ли какие-то механизмы? Алексей?
Ну, то, что я говорил в самом начале, да, вопрос субсидирования в обновлении автопарка, он допустим и возможен, да, при определенных условиях.
Но откуда взять эти деньги? Вот мы же говорили о том, что, может быть, внести их в стоимость литра бензина?
Их можно вносить в стоимость литра бензина. Их можно вносить в виде определенного налога, который бы накладывался на тот или иной автомобиль, в зависимости от марки и от выбросов, которые он осуществляет, на определенный пробег.
То есть платит загрязнитель, вот этот принцип?
Принцип загрязнитель платит, да. Соответственно, эти деньги должны поступать в определенный фонд, из которого перераспределяться. То ли они идут, соответственно, на ликвидацию тех последствий, которые автомобили причиняют, вот, возможно, на то самое стимулирование. Вот, возможно, продавать автомобили, да, не как автомобиль, а человек может купить количество километров, которые на этом автомобиле проедет, дальше он снова уходит автопроизводителю. Но тут можно много вариантов придумать, было бы желание на самом деле.
Спасибо. И Олег из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы мне тут сказали интересную вещь. Оказывается, записи на бензоколонке, ее принадлежности нельзя верить. Что...
Да, абсолютно. Это называется франчайзинг. Это когда под маркой известной фирмы работает частное лицо, ну или частная компания, другая совершенно компания, и фирма, которая свой бренд продала, по закону, если не ошибаюсь, должна два раза в месяц, ну, Алексей поправит, проверять, во всяком случае, качество топлива, поскольку они свое имя продали. Но никто не проверяет, и мы получаем абсолютно некачественное топливо под известными марками. Так что будьте осторожны.
А им что? Абсолютно безразлично тому же Олег Первому.
Да, конечно, судя по всему, по практике нашей российской совершенно безразлично.
Что, им уже отчисляют?
Я думаю, что там уже многие вопросы безразличны людям топ-менеджменту такого уровня.
Олег, я надеюсь, вы удовлетворены. И я хочу привести мнение Владимира, он нам пишет на пейджер. Во-первых, сжиженный газ делается из нефти, а во-вторых, кто сказал, что газ производится у нас на более современном оборудовании? Это ваш огород, Вячеслав. Он такого же отвратительного качества, как и бензин.
Нет, про газ, кстати, газ действительно бывает отвратительный. Там люди находят... Ну, это отдельный разговор. Ну, то есть вопрос вообще о качестве топлива, каким бы оно ни было. Газ это, да, дизельное топливо это, бензин ли, не имеет значения. Государство должно навести порядок на том рынке, с которого оно кормится. Государство получает налоги и прочее. А по поводу экологических мер у нас не получится ничего, к сожалению. У нас деньги целевым назначением не пойдут. Мы знаем на примере транспортного налога, что мы платим огромные суммы, они уходят в бюджет и там благополучно растворяются. Так и здесь. Даже если мы будем брать деньги за чадящую машину, мы не уверены, что эти деньги дойдут до экологических фондов, до соответствующей стимуляции социально незащищенной группы и так далее. Боюсь, что их или разворуют, или заткнут какую-то очередную бюджетную дыру. Вот в чем проблема наша российская.
Нет, но это снова тот самый вопрос государственной политики в принципе. Как государство хочет общаться и жить со своими гражданами. То есть, либо государство заботится о действительно интересах граждан, либо государство ставит какие-то иные интересы. Вот. Это надо просто государству самому понять. И, может быть, честно об этом сказать.
Ну, вот здесь господин Макаров нам написал, для того, чтобы обезопасить Москву от выхлопных газов, необходимо иметь умного мэра, умное правительство и умного президента. Кто бы спорил, господин Макаров? И Александр из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Я хочу сказать, что... У меня такое предложение, оно рациональное и справедливое, что выбросы должны считаться, поставить счетчик пробега на каждую машину. Это сейчас совершенно недорого. Электронный спрос очень дешевый, чрезвычайно дешевый. Процессоры американские, например. И опломбировать, и все. И просто считать, и водитель платит, сколько он выбросил. У каждой машины это как-то усреднить можно. В городе, в селе, там, в Москве, там, в пробках больше, там, и так далее. А говорить по концентрации, как вот все тут гости ваши говорят, по концентрации машин отсеют, тогда Audi, там, 7-литровая, она, видите ли, меньше выбрасывает вредных веществ, чем АК. Это неправда, это не так. АК в 20 раз меньше выбрасывает, а если человек вообще только летом ездит, так она в 100 раз меньше выбрасывает, чем вот этот, который все время ездит на этом монстре, который... Концентрация вредных веществ действительно низкая, но выброс и вред для окружающих людей, который он наносит, намного больше.
Ну, тогда логично в литр бензина, значит, этот экологический сбор включать. Тогда это будет социально справедливо. Больше, так же, как мы, кстати, предлагали по поводу транспортного налога, не с мощностью увязывать, а с стоимость топлива включать. Много ездишь, много платишь.
Ну,
вот
неправильно, это туповато. Машина выбрасывает совершенно по-разному. Допустим, там хорошо подтянутый 41-й «Москвич», там на хорошем впрысковом двигателе выбрасывается очень мало. А вы будете, значит, там в какой-то литр что-то вкладывать или, не знаю, меньше Audi выбрасывать, если его на уфимском этом авиационном предприятии дожали. Их впрысковая система авиационная, которая намного технически лучше, чем у этого
Audi. Это тюнинг называется, насколько я знаю, Александр. Я понимаю, что
только
периодически
ради бога про «Москвич», да не надо нам рассказывать. Мы знаем, сколько выбрасывает «Москвич», сколько выбрасывает «Тойота», «Ауди» и так далее. Это, конечно, вопрос.
И Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Насчет заправок. В общем, если сделать дешевый анализ бензина, когда любой автолюбитель может взять пробирочкой и отвезти в лабораторию получить, то я думаю, это был бы большим шагом к безопасности.
То есть вы предлагаете всем, кто заправляется, брать у себя потом из бака или из канистры пробирочку и отправлять на анализ?
Почему? А это можно обязать тех же заправщиков, чтобы у них были пробирочки из этого же шланга. Тут же наполняете пробирку, они могут, тоже можно вменить им в обязанность, чтобы они опечатали. Это, я думаю, было бы желание. Нету желания. Желание есть грабить наш русский народ.
В общем, конечно, ни одна ЗС добровольно на это не пойдет, ну, потому что...
Да. Они должны иметь документы на качественное топливо, поэтому тут опечатывать все должна общественная организация. Нужен общественный контроль. Мы сейчас, кстати, думаем над этим, каким образом нам сработать, таким путем пойти, чтобы нам в каждом городе, да, значит, автомобильное сообщество совместно с экологами могли проводить вот эти пробные покупки топлива и соответствующие анализы. И представлять это в контролирующие органы, все эти списки, эти данные.
Алексей, пожалуйста.
Насколько я знаю, формально любой АЗС так и так находится пробы из тех или иных бензовозов, которые к ним заезжают, и самые контрольные пробы. Вопрос, наверное, надо ставить не только так, а вот как часто появляются контролирующие органы, которые смотрят на эти пробы. Вот, потому что срок хранения этих проб там ограничен, они потом куда-то там деваются, новые наливаются и так далее. И таким образом достаточно легко уходить под контроль.
Я уж не говорю о том, что октановое число, повышенное с помощью присадок, да, оно через несколько дней просто становится другим. И уже...
А там и смол, и там все что угодно. Только вот последние проверки массовые показали, что 30% в Москве некачественное топливо, повторяю, на периферии это, видимо, близко там, к 100%.
Я могу только из своего опыта добавить, что я недавно ехала из Питера в Москву по трассе, и мне просто надо было заправиться, мне иначе было бы не доехать, хотя я не любительница заправляться, так сказать, где-то в глубинке в российской. И я залила себе, ну, приблизительно, наверное, литров 50 в бак. Надо сказать, что доехала я до Москвы, но как-то так без энтузиазма у меня автомобиль ехал, и когда я приехала на свою родную заправку и долила нормальный бензин, у меня совершенно по-другому поехала машина.
Веселее.
Ну, то есть не то слово, совершенно настроение автомобиля исправилось после того, как его накормили неизвестно чем. Но вот все-таки, если говорить о перспективах, каковы, с вашей точки зрения, перспективы российского бензинового рынка и с точки зрения, конечно, экологических последствий? Весь западный мир решил эту проблему. Дышать в городах можно достаточно спокойно и свободно. Когда иностранцы приезжают в Шереметьево, прилетают в Шереметьево-2 и потом едут по Ленинградскому шоссе в город, первое, что они делают, они закрывают окна машины, потому что дышать тем, что находится за бортом, просто с их точки зрения невозможно. Алексей, как вы думаете?
Не, ну смотрите, ведь в Европе ведь не только качеством бензина улучшали качество воздуха. Ведь в Европе были колоссальные затраты на развитие общественного транспорта, на его систему. Чего у нас нет, и я боюсь, что не предвидится в ближайшее будущее.
Но если автобус является общественным транспортом, когда он трогается с остановки, я имею в виду Икарус, вся окружающая действительность скрывается в черном дыму, то, конечно,
это, собственно говоря, тот самый вопрос к мэру Лужкову, да, почему он пытается накладывать какие-то обязательства на владельцев частного транспорта, не заботиться совершенно о том самом муниципальном транспорте, который
контрольным, абсолютно.
В его ведении, да. Вот, поэтому... Другого я просто больше, пока еще больше никто ничего не придумал, на самом деле. Если кто-то придумает, но я сразу с этим человеком готов обсуждать, но...
То есть все-таки заниматься технической базой, а не столько качеством бензина, да, Вячеслав?
Нет, то и другое, конечно. Нет, но это совершенно равнозначные проблемы. И качество бензина должно быть, и общественный транспорт должен быть, прежде всего, экологически чистый, да, и эта структура должна быть достаточно развита. Потому что, пытаясь нас пересадить, вот сейчас эти так называемые перехватывающие стоянки, но если бы я знал, что я пересяду на автобус и в два раза быстрее доеду до нужной мне точки, конечно, я бы с радостью пересел. Но если я буду в душном совершенно, да, там, потном автобусе, еще и ждать его на там 20 минут, и то на чадящем доеду в два раза, или даже в такое же время затрачу, как на своем легковом, лучше уж я на своем легковом с кондишеном и так далее спокойно доеду даже в тех же пробках. Поэтому здесь надо альтернативу давать людям, которая на самом деле была бы альтернативой.
Ну вот удастся ли, с вашей точки зрения, Алексей, все-таки московским властям заставить сотрудников ГИБДД мерить ЦО, с чего мы начали нашу передачу, и даст ли это какой-то положительный результат?
Нет, ну, во-первых, московским властям не надо никого заставлять, да, ГИБДД города Москвы в том числе подчиняется мэру Москвы, да, вот, поэтому здесь надо просто попросить, результат это не даст ровным счетом никакого.
Ну почему же,
просто...
а поборы?
Появятся поборы, да, это будет результат лишь совершенно конкретных сотрудников ГАИ. Вот. Для улучшения качества воздуха такой контроль не даст ровным счетом ничего. Он уже был, ни к чему не, он не привел. Его в свое время отменили. Это уже проходили.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Русская кухня». Гости – художник и кулинарный критик Сергей Цыгаль, ресторатор Игорь Бухаров и главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями «Радио Свобода» были Вячеслав Лысаков и Алексей Киселев. И говорили мы о том, как бороться с некачественным бензином. Продюсер Наталья Флоринская вела программу «Мария». Всего вам доброго.
Мы должны вместе добиться прекращения огня.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Такой жары в Польше не было с 1779 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня силой привезли в зал суда.
Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности борьбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.